Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В эфире радио «Свободная Европа», в студии Александр Фурмусаки. Вы слушаете программу «Приднестровские диалоги». Сегодня в выпуске. Как будут голосовать жители Приднестровского региона на президентских выборах в Республике Молдова? Предвыборная борьба за кресло в местном парламенте разворачивается на левом берегу Днестра. Курица за голос. Необычное предложение одного из кандидатов и реакция избирателей. И беседа с главой центра «Априори» Евгением Дунаевым о нападках прессы, тесно связанной с властями региона. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. Для начала, как обычно, обзор новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Во время пандемии в Приднестровском регионе участились нарушения прав человека, и это вызывает особую тревогу, заявила вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник на встрече с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкерхом. Лесник призвала ОБСЕ к более активному участию в разрешении отдельных случаев и также содействовать тому, чтобы соблюдение прав человека в регионе стало нормой. Стороны обсудили проблему 11 дополнительных постов, установленных Тирасполем в одностороннем порядке в зоне безопасности. В том числе обсудили и перегруженность парома, соединяющего села Маловату и Новую Маловату. На встрече шла речь и о возможной организации переговорного раунда в формате 5+2, говорится в сообщении правительства, но не приводится никаких подробностей об этом. Механизм регистрации приднестровских автомобилей и выдачи нейтральных номеров продлен еще на 2 года. Жители, прописанные на левом берегу Днестра, могут, как и прежде, обращаться в 2 центра Агентства государственных услуг Республики Молдова в Тирасполе и Рыбнице. 1 сентября исполнилось 2 года с начала внедрения механизма по выдаче нейтральных номеров, позволяющих приднестровским машинам участвовать в международном движении. По данным Бюро по реинтеграции, за это время нейтральные номера получили около 4000 машин, из них 1143 автомобиля выезжали за границы Республики Молдова. С 2019 года и до августа этого года в Агентстве государственных услуг заменили 8400 приднестровских водительских удостоверений на молдавские права. Главный переговорщик от Тирасполя Виталий Игнатьев на прошлой неделе побывал в Москве, где встретился с российским представителем в переговорном процессе Виталием Трепицыным. Тираспольские СМИ пишут, что на встрече речь шла о переговорном процессе между Кишиневым и Тирасполем. Игнатьев пожаловался на отсутствие прогресса в важных для Тирасполя областях, телекоммуникациях, в отношении уголовных дел и банковского сотрудничества. И на этой встрече говорилось о будущем раунде переговоров в формате 5+2 по приднестровскому урегулированию. Приднестровский лидер Вадим Красносельский призвал медиков строже соблюдать меры безопасности в борьбе с коронавирусом. Тираспольские СМИ пишут, что на левом берегу Днестра с начала эпидемии заразились COVID-19 365 медработников. Это примерно 10% от общего числа заболевших. Только на прошлой неделе коронавирусная инфекция диагностирована у 18 медиков. Пользователи социальных сетей активно комментировали эти замечания Красносельского. Люди возмущены тем, что когда во всем мире медиков поддерживают в это сложное время и выделяют прибавки к зарплатам, Приднестровская администрация лишь отчитывает их еженедельно. Эпидемия COVID-19 не может воспрепятствовать военным учениям в Приднестровском регионе. Проводятся они на левом берегу Днестра каждую неделю. Очередные плановые учения прошли на прошлой неделе с участием мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений. Цитирую, при встрече с условным противником головная походная застава приняла бой, осуществила маневр и уничтожила противника, говорится в пресс-релизе оборонного ведомства региона. Меня зовут Юлия Михайлова, вы слушаете обзор событий минувшей недели на радио «Свободная Европа». 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновился военный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и эскалации насилия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские войска начали наступление на Нагорный Карабах, а армянское министерство обороны распространило видео уничтожения 3 азербайджанских танков. Министерство обороны Азербайджана сообщило, что Армения начала интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии и населенных пунктов. Есть убитые и раненые. В Армении из-за обострения в Карабахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Следом за Арменией парламент Азербайджана на внеочередном заседании в воскресенье принял решение о введении военного положения в ряде городов и регионов страны. Западные СМИ обращают внимание на то, что Россия, имеющая в Армении свою военную базу, рассматривает эту страну как своего стратегического партнера в регионе. Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов Азербайджана были захвачены сепаратистами и объявлены независимыми в ходе вооруженного конфликта в период с 1988 по 1994 год. Тогда с обеих сторон погибли не менее 30 тысяч человек и сотни тысяч стали беженцами. Судебные приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального в Москве. Как сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, это связано с иском компании «Московский школьник», которая, как считается, связана с бизнесменом Евгением Пригожиным. Арестованы и счета Навального. Ранее по иску «Московского школьника» также были арестованы счета Любови Соболь и фонда борьбы с коррупцией. В Минске состоялся очередной субботний женский марш, участницы которого протестовали против фальсификации результатов выборов президента 9 августа. Правозащитный центр «Весна» сообщил о 80 задержанных. Среди них пенсионерка и активистка правозащитного движения Нина Богинская. Позднее ее отпустили. На прошлой неделе Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию. Соединенные Штаты и Европейский Союз не признали его главой государства. В Беларуси 50 дней подряд продолжаются протесты против итогов президентских выборов. Самые масштабные акции проходят по воскресеньям. 27 сентября протестующие вышли на улицы с намерением провести народную инаугурацию Светланы Тихановской, противостоявшей Лукашенко на выборах президента. По оценкам СМИ, в Минске на протестную акцию в воскресенье вышли до 50 тысяч человек.
Это был обзор событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
В Приднестровье разворачивается предвыборная борьба за мандаты депутатов парламента и местных советов. Один из действующих депутатов Верховного Совета Григорий Дьяченко решил привлечь внимание жителей округа необычным способом. Он создал группу в мессенджере Viber, назвав ее «Мой Кировский». Это район его избирательного округа, а в обмен на вступление в группу первым желающим пообещал куры петухов. Такой предвыборной агитации Тирасполь еще не видел. Наши корреспонденты в Приднестровье спросили у прохожих на улицах Тирасполя и Бендер, как они относятся к такому поощрению потенциальных избирателей.
Привлекать как-то должны, но, наверное, быстрее всего делами своими. К примеру, зачем мне эта курица? Если я, к примеру, обижена чем-то, какими-то проблемами, и вижу, что непорядок или чего, то у меня настроение, конечно, никакое. Но то, что никто ничего особо не решает, даже мы на своих депутатов обижаемся очень. Вот, и только в предвыборную кампанию, куда эти деньги вливаются, или так тяп-ляп, лишь бы замазать. И как люди жалуются тоже, даже эти площадки делают ценой других людей. С работы их снимают, ставят, им копейки дают, а те деньги, которые дают им для развития вот этого, они куда-то их девают-задевают, грубо говоря. Надо себя показать, чтобы люди доверяли. По доверию все пойдут голосовать и будут за них.
Тут это все запутанное дело. Каждый хочет пробраться в кресло.
Макароны раздавали в ту агитацию, помню. Нет, ну я считаю, что это неприемлемо, конечно. Это подкуп. Типа я тебе курицу с макаронами, да? А ты мне галочку, знаешь, это подставишь подпись свою. Нет, надо все-таки делом. Но опять же, вы знаете, то, что они сейчас наговаривают. Вчера я разговаривала с женщиной, она подняла документы, когда были выборы. И там, значит, красными буквами писала. Пенсионерам вот. Российскую пенсию каждый месяц, ра-та-та-та-та. Где она, эта пенсия?
Есть такая возможность. Что это такое? Нормально, да? Я думаю, что надо как-то иначе, это как-то глупо. Причем здесь курица?
Не знаю, это надо, чтобы делами показывал. Ну.
Да, я думаю, по-другому. Какие другие способы должны найти? Что-то пообещать людям. Жилищные вопросы какие-то очень есть, которые люди хотят улучшить или что-то сделать, помочь что-то людям. Я думаю, что курица – это несерьезно.
Мнение жителей Тирасполя и Бендера.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
1 ноября в Молдове состоятся президентские выборы. По данным Центральной избирательной комиссии, для участия в голосовании предварительную регистрацию прошли свыше 60 тысяч граждан из Приднестровья и за границей. Наша коллега Валентина Урсу спросила политического аналитика, директора ассоциации «Адепт» Игоря Бацана, почему диаспору уравняли с жителями левобережья Днестра. Это разумно и очень правильно, потому что власти страны должны знать, сколько граждан Молдовы в Приднестровье хотят проголосовать на выборах, и в зависимости от количества молдавских граждан, желающих проголосовать, определиться с количеством избирательных участков для них. Речь идет об участках для голосования на правом берегу Днестра. Нужно выяснить, в какие населенные пункты будет удобно и возможно доставить избирателей. И организация этого процесса должна заниматься Центральная избирательная комиссия, а не заинтересованные люди, соперники на выборах, как это происходило на парламентских выборах в 2019 году.
Власти уже знают, сколько участков для голосования откроют для жителей левобережья.
Мы знаем, что в Приднестровье примерно 250 тысяч, если не 300 тысяч наших сограждан, то есть довольно много. Но статистика показывает, что с 1994 года в обычных условиях в голосовании участвуют менее 10 тысяч граждан Молдовы, живущих в Приднестровье. Изначально предполагалось открытие 41 участка. Это слишком много. Эти участки должны быть открыты на правом берегу, в прибрежных населенных пунктах, и там, куда часто приезжают приднестровцы – Кишинев, Бельцах, а не так, как на прошлых парламентских выборах. Участки открыли в Кагуле, Унгенах. Сложно представить, что люди из Приднестровья приедут голосовать туда. Я надеюсь, не повторится того, что произошло на выборах 2019-го – эффекта дипломатии олигархов. И в этот раз будут найдены инструменты для мотивации приднестровцев участвовать в голосовании. Сейчас это важно, поскольку до 2016 года участие приднестровцев ограничивалось 10 тысячами граждан. В 2016 году во втором туре их число удвоилось. Был очевиден интерес и на парламентских выборах в 2019-м. Тогда проголосовали 37 тысяч, то есть в 4 раза больше обычного. Когда есть интерес, происходят любопытные вещи. И думаю, мы снова станем свидетелями интересных процессов, посмотрим, как организуются приднестровские избиратели и под чьим давлением они мобилизируются для участия в голосовании.
Și sub presiunea cui se vor mobiliza pentru a participa la aceste alegeri?
Și chiar credeți că numărul
alegătorilor? Вы верите, что избиратели с левого берега Днестра смогут серьезно поддержать кого-либо из кандидатов на выборах?
Фармекул ситуации в Республике Молдова есть, что мы компетируем.
Прелесть ситуации в Республике Молдова в том, что у нас действительно существует конкуренция на выборах. Это соревнование. У нас есть то, что называется электоральной демократией. Имеет значение каждый голос, каждый процент. И если из Приднестровья на парламентские выборы приехали 37 тысяч из 1,5 миллиона избирателей, мы должны признать, что это 2%, даже чуть больше 2%. И это играет большую роль.
Останься, однако, контяза по...
Политический аналитик Игорь Бацан в беседе с Валентиной Урсу. Наши коллеги Дана Алексия из Брюсселя и Алла Чапа из Кишинева в рубрике «Европейский словарь» рассматривают проблему участия различных сепаратистских регионов в выборах центральной власти. Как это происходит в других странах и как бывало в Республике Молдова? Послушаем материал в изложении Юлии Михайловой.
2014 год запомнился оккупацией Крыма Россией и развязыванием вооруженного конфликта в Донбассе на востоке Украины. Когда тогдашний украинский президент Петр Порошенко объявил об организации всеобщих выборов, можно сказать, он в какой-то степени надеялся на неучастие избирателей Крыма и Донбасса. Голосование на полуострове в любом случае было невозможно организовать, а отсутствие враждебных голосов жителей Донбасса было на руку Порошенко и позволило создать впечатление национального единства и солидарности с Киевом, центральной властью. Проблема заключалась в том, что любое неучастие в выборах, невозможность голосовать все больше отделяли и отдаляли сепаратистское меньшинство, де-факто и юридически, от большинства, от центра страны. В итоге Киев вынужден был согласиться с организацией отдельных выборов на этих территориях. Неизбежными оказались в таких случаях юридические ловушки. Например, когда в самопровозглашенных регионах Донецке и Луганске организовали свои президентские и парламентские выборы, установили некоторые ограничения для кандидатов. Претендент на президентское кресло должен был непрерывно жить в стране 10 лет, а кандидат в депутаты 5 лет. Парадокс состоял в том, что 5 или 10 лет назад такой страны не существовало. Регионы были частью Украины, а сами кандидаты могли жить раньше, где угодно на украинской территории. Бывают и обратные ситуации, когда потенциальные сепаратисты добровольно участвуют во всеобщих выборах в стране, от которой хотели бы отделиться. Это пример Каталонии в Испании. И хотя нет точной статистики на эту тему, известно, что огромное число каталонцев, активистов борьбы за независимость, участников референдумов, которые Мадрид считает незаконными, систематически участвуют и в национальных выборах и голосованиях, проводимых Испанией. Властями. Их логика проста. Независимость наступит не скоро, все они это понимают и в процессе ее ожидания хотят обеспечить себе представительство в парламенте страны. В Бельгии фламандские борцы за независимость в полную силу вовлечены в бельгийскую политическую жизнь. В последнее время они были даже в составе федерального правительства. В Канаде во времена мощного движения за независимость Квебека его активисты все равно участвовали в национальных выборах. Таким образом, единого правила не существует. Формы взаимодействия с центром могут быть абсолютно разными в зависимости от того, хотят ли борцы за независимость быстрого развода с центральной властью и выбирают путь неучастия и отделения, либо делают ставку на долгосрочную перспективу и участвуют в политической жизни страны, от которой они хотят в будущем отделиться. На протяжении почти трех десятилетий постсоветского существования Республике Молдова не удалось выработать эффективную формулу организации голосования в районах на левом берегу Днестра, находящихся под контролем Тирасполя. Администрация региона всегда была против вовлечения жителей Левобережья в политическую жизнь на противоположном берегу Днестра. Компромисс, достигнутый в 1994 году, заключался в том, что на первых многопартийных выборах жители Приднестровского региона могли проголосовать на участках в соседних населенных пунктах, контролируемых конституционными властями. А начиная с 1998 года для повышения явки избирателей для жителей Приднестровья начали открывать специальные участки для голосования. Долгое время приднестровские избиратели, а в регионе живет ориентировочно 250 тысяч граждан Молдовы с правом голоса, никак не влияли на итоговый расклад голосов. Наблюдатели всегда отмечали, что приднестровская администрация постоянно и настойчиво препятствовала голосованию местных жителей на национальных выборах, опасаясь того, что массовое участие приднестровцев станет аргументом в пользу воссоединения страны. Ситуация изменилась в 2016 году. Сначала журналисты, затем наблюдатели отметили активизацию левобережного электората и заподозрили, что повышенный интерес к молдавским выборам был простимулирован мошенническим образом через подкуп и с помощью организованного подвоза избирателей. Всплеск электорального туризма граждан, проживающих на левом берегу Днестра, повторился с новой силой на парламентских выборах 2019 года, когда проголосовали около 40 тысяч человек, в 4 раза больше, чем на предыдущих выборах. Аналитики единодушно отмечали, что приток голосов был выгоден партии президента Игоря Дадона. Сомнения в легитимности голосов, отданных гражданами Молдовы, живущими на левом берегу Днестра, представляют собой серьезный риск и в преддверии президентских выборов, которые состоятся 1 ноября. Об этом говорят эксперты Европейского института политики и реформ, анализирующие ситуацию. Авторы исследования отмечают, что участие в выборах этой категории граждан – их законное право, гарантированное Конституцией. С другой стороны, в этой ситуации нарушаются другие права. Право быть избранным, право проводить избирательную кампанию и совершенно нет возможности контролировать электоральный процесс. Возникают и вопросы к самим избирателям. Насколько осознан их выбор в условиях, когда на левом берегу Днестра недоступны молдавские СМИ и мало возможностей ознакомиться с предвыборными программами конкурентов на выборах? Группа депутатов Европарламента недавно выразила обеспокоенность в связи с риском вовлечения жителей Приднестровского региона в схемы подкупа голосов. А оппозиция в Кишиневе утверждает, что Игорь Дадон собирается потратить 2 миллиона евро на подкуп голосов приднестровских избирателей. Сам он эти обвинения отвергает. Молдавские власти планируют открыть около 40 участков для голосования для избирателей с левого берега Днестра на выборах 1 ноября. Пока не ясно, как люди смогут добраться до участков, поскольку недавно Тирасполь продлил карантинный режим до 1 декабря, а под предлогом борьбы с коронавирусом ограничил передвижение граждан. Некоторые аналитики уверены, что при посредничестве Москвы уже достигнуты негласные договоренности о мобилизации максимально возможного числа избирателей с левого берега Днестра на президентских выборах в Молдове.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа». Две недели назад десятки сотрудников службы безопасности Приднестровья, вооруженные автоматами, ворвались на музыкальную вечеринку, которую молодежь организовала на заброшенной ферме на левом берегу Днестра. Схватили 47 парней и девушек, надели на них наручники, положили на землю, били, затем загрузили в автозаки и отвезли в милицейский участок в Бендерах. Там их продолжали бить и запугивать. Под предлогом обыска девушек заставили раздеться до нижнего белья на виду у всех, а потом все задержанные должны были подписать незаполненные протоколы. У ребят не было доступа к адвокатам и возможности связаться с родственниками. Официально молодых людей обвинили в нарушении карантинного режима, но реальная цель нападок властей, вероятно, Центр Априори, общественная организация, довольно известная в Тирасполе. В репортаже официального телевидения региона «Априори» обвинили в причастности к организации этой вечеринки. Лидеры «Априори» отвергают любую причастность к произошедшему, заявляют о давлении властей и попытке закрыть не только их общественную организацию, но и вообще свести к нулю критику режима на левом берегу Днестра. В репортаже на приднестровском телевидении авторы намекают, что к организации вечеринки имел отношение директор Центра «Априори» Евгений Дунаев и подчеркивают, что организация получает финансирование из-за рубежа. Для иллюстрации этого предположения в сюжете использовали фрагмент видеозаписи, в котором Дунаев говорит, что молодежь уезжает из региона, поскольку не может проявить себя. Приднестровский адвокат Степан Поповский подчеркивает, что в репортаже ни слова не сказали о том, что молодых людей задержали незаконно и жестоко с ними обошлись. По словам адвоката, Центр «Априори» оспорит в суде эти действия администрации и также будет судиться с официальным телеканалом региона за распространение клеветы и унижение человеческого достоинства. Наш тираспольский корреспондент Сергей Урсул спросил у Евгения Дунаева, как повлиял этот инцидент на него и Центр «Априори».
В самом репортаже ведь априори не упоминается. Там говорится, что вот, нам известно, что некоторые НКО организуют. И, в общем, именно поэтому мы в нашем официальном заявлении говорим о том, что этот сюжет очерняет в целом имидж НКО, потому что, ну, во-первых, как минимум, никакой НКО какого участия не принимало. Ну и в целом как-то подавалась очередная такая попытка, что ли, дискредитировать в целом НКО-сектор, потому что вот какие-то НКО, вот они там что-то собирают молодежь и так далее. Вот, собственно, человек, который вот обычный, он автоматически может начать, если он совсем не обладает критическим мышлением, применять вот этот подход к любой НКО, и поэтому любая НКО, в общем, потенциально понесла некоторые имиджевые потери, хотя тут с другой же стороны стоит сказать, что как я вижу по реакции людей, там, на том же Ютубе под роликом, там, по-моему, вообще нет положительного ни одного комментария, я специально пытался поискать. Поэтому в итоге попытка была, но насколько она была успешной, ну, вот, судя по комментариям, она была совершенно неуспешной, и, в общем, в каком-то смысле общество лишь лучше поняло, наглядно увидело, что такое пропаганда, как криво она работает. Да, априори там не показывали, но меня лично там упомянули. Меня, конечно, тоже упомянули очень странно, не кстати, выдернув из стрима, обрезав максимально как только можно. Хотя, в общем, я говорил именно про такие истории. Я говорил о том, что всяческое поведение молодых людей, не только молодых людей, которые вот отклоняются хоть немного от линии партии, оно преследуется. Именно поэтому в этой несвободе люди начинают переставать вообще хоть что-либо делать. А когда они ничего не могут сделать в своем государстве, то возникает вопрос, ради чего им тогда тут жить, вообще их ли это государство. И поэтому, выбирая между одним не своим государством и другим не своим государством, то достаточно легко сделать выбор в пользу другого, не своего государства.
Что будете делать дальше? Какие шаги последуют?
Был ряд совпадений, на самом деле, событий, исключительно потому, что вот один из наших членов команды оказался на этой вечеринке. Если бы не оказался, я даже не знаю, честно, чем бы это закончилось, как бы развивалось. То есть, видимо, так же все замяли. В общем, а благодаря тому, что один оказался, в итоге Степан их встречал у входа, поскольку его не пустили. Степан Поповский, наш юрист. В итоге у нас будет иск о том, что их репутация была испорчена, потому что, в общем, там не было, видимо, как я понимаю, в том числе из видео, ну, из свидетельств того свинячества, о котором говорится, разгула, разврата, даже про подростков, вот, насколько мне известно, он вроде был всего один, хотя там подростки на это очень активно давят, что прям молодежь, и поэтому общественность как бы справедливо негодует о том, что как же так, молодежи не следят, хотя это, в общем, в основном своей вообще не молодежь. Помимо этого, то есть, получается, ребятам, ну, как бы обидно, нечестно. На самом деле, все общество оскорблено, но мы за все общество не можем подать иск о компенсации морального вреда им, хотя, мне кажется, многим от этого неприятно. Я много себе получал сообщений лично, в том числе. Ну и от организации, и от меня еще лично, поскольку меня лично упомянули, а про организацию, потому что в итоге с подачи Первого Приднестровского очень многие все-таки воспринимали, потому что манипуляция была таким образом сделана, что это именно априори. Ну, тут, собственно, как меня как председателя же показали. Поэтому вот от, по меньшей мере, группы физических лиц будет обращение, и мы уже обратились, в том числе на Первый канал, за правом на ответ, пока нам не дали ответ на наше обращение за правом на ответ. Помимо этого, естественно, будем обращаться по поводу порочащей информации и от группы лиц, которых участники, непосредственно от меня лично, от организации нашей.
Как вы думаете, достигли ли своих целей те, кто сфабриковал сюжет, или же социальный эффект получился обратным? После таких сюжетов не пропадает ли у вас желание работать?
Безусловно, нет. Это, конечно, мешает, немемножко отвлекает, но в целом, конечно, нет, не мешает. И более того, глобально это, если сейчас вот так цинично размышлять, надеюсь, это опять никто потом кто-нибудь не нарежет, то это, в общем-то, естественное по-своему продолжение развития общества, потому что больше людей, которые, может быть, сомневались, поняли, что госканал абсолютная пропаганда и может им пытаться впарить что угодно. Больше людей, может быть, если говорить об инициативных людях, то вот я знаю, что, там, может быть, среди отдельных этих ребят могут показаться, что зачем что-то делать, но потому что вот ничего хорошего из этого не выйдет. Но, в принципе, вот если, допустим, они опять проведут вечеринку, то я очень сомневаюсь, что к ним опять нагрянут. Ну, потому что это будет совсем уже какой-то маразм, и так подставляться никто не захочет. Поэтому в каком-то смысле для них лично это некая такая уже защита, может быть, в каком-то смысле. Мы как организация, я не знаю, добьемся мы ли какого-либо успеха в судах, скорее всего, нет. С нашим юристом даже мы пари решили заключить, потому что он, как часто у него бывает, оптимистичен. Но так или иначе, эта практика, этот опыт, он же формирует, на самом деле, гражданское общество, потому что люди активно стали там комментировать, участвовать в этом всем, возмущаться, делиться, негодовать, размышлять о том, зачем нам нужен такой канал вообще, что с ним делать. Поэтому какое-то такое развитие культуры, гражданской культуры, в обществе далекое от профессионального НКО и так далее. Это очень важно для нас, потому что, ну, у нас очень плохая связь между каким-то вот таким реальным гражданским обществом, в смысле обществом, и профессиональным сообществом, занимающимся общественными проблемами. И в этом смысле такие мероприятия, они эту грань немножко размывают, что хорошо. Это просто естественный процесс. Чем хуже государство работает, тем больше людей начинают понимать, что им в этой жизни, в этом сообществе и от государства нужно, и от себя, как от людей. Потому что они... мне кажется, что очень важно для нас в целом, как для общества, поддержать ребят. Потому что вот при том, что я вот говорю о том, что мы как общество выиграли, мы там развиваемся, но вот за это все свои шкуры заплатили конкретно эти ребята. Потому что их там ложили, их ну там чуть-чуть побили. Да, к счастью, не сильно. Очень повезло. Первое, о чем я подумал, когда мне утром пришла новость об этом, я подумал, ну хорошо, что наркотики не подбросили. Но это вот наш уровень ожидания от, да, наших правоохранительных органов. Хорошо, что хотя бы наркотики не подбросили. И, конечно, со временем это будет меняться неизбежно. Но вот пока, мне кажется, ребятам нужно поддерживать, потому что все хейтят Приднестровский канал, правоохранительные органы там в меньшей степени, потому что, опять же, пока уровень ожиданий, ну, перегнули чуть-чуть. Не то, что там, в принципе, необоснованно все это было и абсолютная дичь, но так перегнули. Опять же, это такой временный момент, и люди со временем, мне кажется, привыкнут, потому что это не перегнули, это прям совсем сильно, сделали не то, что должны были. Вот ребята, они, по сути, вот свои шкуры платят за наше развитие вообще.
Это был руководитель Центра «Априори» из Тирасполя Евгений Дунаев. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».